Братья и сестры, такое повеление «любите друг друга» мог дать только тот, кто сам любил. Так мог сказать только тот, кто эту любовь доказал на деле. Этой личностью является наш Господь Иисус Христос. Иисус Христос – это идеал для подражания. Иисус Христос – это тот, на кого мы смотрим, с кого мы берем пример и на кого мы возлагаем свои надежды. И я сегодня также хочу говорить об этой удивительной личности Иисуса Христа. Еще не так давно, буквально несколько недель назад, мы вспоминали одно из событий, которое связано с жизнью Иисуса Христа, это Его крещение. Крещение, когда Иисус Христос пришел к водам Иордана, на то место, где крестил Иоанн. Иоанн Креститель очень удивился появлению Иисуса Христа. Еще большим удивлением было для него то, что Иисус Христос сам хотел креститься от Него. Иоанн Креститель, он понимая, осознает то, что кем является Иисус Христос, он говорит ему: «Мне самому нужно креститься от тебя». Но поскольку нужно было исполнить всякую правду, как сказал Иисус Христос, все-таки Иоанн Креститель крестил Христа. Дальше через следующее следует молитва. Молитва Христа, и с неба спускается в телесном виде, в виде голубя Святой Дух на нашего Мессию. И дальше звучит голос, который слышали многие люди, тогда стоявшие на берегу Иордана. «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Дальше за этим событием следует еще один такой небольшой, короткий период. Фрагменты жизни Иисуса Христа очень удивительны. И очень удивительны по разным причинам. Во-первых, свидетелями этих событий не было ни одного человека на земле. Во-вторых, даже как бы читая, перечитывая это событие в жизни Иисуса Христа, возникает очень много вопросов. И самый главный вопрос – для чего было это? Почему это случилось? Это событие в жизни Иисуса Христа порождает очень много споров. Людей, которые говорят: «Иисус Христос, кто Он был? Был ли это по-настоящему Бог? Был ли это Бог, который просто находился в оболочке человека, который не испытывал никаких чувств? Был ли это какой-то просто человек, может быть, который был наделен какими-то божественными полномочиями, который все-таки мог где-то, может быть, в чем-то проявить какую-то несвятость, где-то согрешить? Кто это был?» Я думаю, вы догадываетесь, о чем я уже сегодня буду говорить. Я буду говорить об искушениях Иисуса Христа. На страницах Священного Писания об этом событии пишут два евангелиста. Это евангелист Матфей и евангелист Лука. Их повествования немного отличаются друг от друга, поскольку и единственное отличие в этом в очередности именно этих искушений, которых происходили с Иисусом Христом. И я сегодня предлагаю всем нам, пожалуйста, давайте откроем наши Евангелия и будем читать из Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 4 глава, и буквально первых 13 стихов. Братья и сестры, можете следить, открывайте свои Библии. Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 13 стихи. «Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана, и Дух повел Его в пустыню. Там Его 40 дней искушал дьявол. Все это время Иисус ничего не ел и под конец почувствовал голод. Тогда дьявол сказал ему: «Если ты Сын Божий, то прикажи этому камню стать хлебом». Иисус ответил ему: «Написано, не одним хлебом живет человек, но каждым словом Божьим». Приведя его на высокую гору, он показал ему в один миг все царства мира и сказал ему: «Я передам тебе всю их власть и славу, потому что они отданы мне, и я даю их кому захочу. Итак, если ты поклонишься мне, все это будет твоим». Иисус ответил: «Написано, поклоняйся Господу Богу твоему и служи Ему одному». После этого дьявол привел его в Иерусалим и поставил его на самый верх храма. «Если ты Сын Божий, — сказал он, — то брось отсюда вниз, ведь написано же, своим ангелам повелит о тебе охранять тебя, они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус ответил ему, сказано, «Не испытывай Господа Бога твоего». Когда дьявол окончил все искушения, он оставил его на время. Итак, мы узнаем, что Иисус Христос Духом был введен в пустыню. Я как-то думал, размышлял, но почему Христос ушел в первое, как в такое ужасное место? Ведь его служение только начиналось. У него было, не так и много времени, потому что я уверен, что план Иисуса Христа на земле, он был буквально, график был составлен, как мы говорим, по минутам. У него было всего-навсего 3 года для того, чтобы пройти по Палестине, для того, чтобы говорить о Царстве Небесном и для того, чтобы в конце концов отдать свою жизнь за людей всего мира. Почему Иисус Христос шел в пустыню? Наверное, это было сделано для того, чтобы еще раз перед своим служением остаться наедине, остаться без этой суеты, где бы не было никого из людей, где бы никто, может быть, не докучал какими-то вопросами, какими-то просьбами, где бы он мог побыть прежде всего один на один с собой и со своим Небесным Отцом. И мы, как читая из повествования, мы узнаем, что все-таки и в этом месте, в этом страшном и ужасном месте он не был один. Там его искушал сатана. Один из английских археологов, Джордж Смит, он повествует, именно этой пустыне, он описывает это место как область, которая была покрыта желтым песком, битым известняком и галькой. Холмы подобны кучам пыли, известняк весь в раковинах и шелушится, скалы гостры с острыми краями и выступами. Часто под ногами земля начинает греметь пустой, когда на нее ступает нога человека или копыта лошади, она пышет жаром, как большая печь. Пустыня простирается до самого Мертвого моря, а там прерывается отрывистым обрывом, высотой в несколько сот метров, изрезанными расщелинами и утесами. Вот именно в этом месте находился Иисус Христос. Там не было никаких условий, знаете, там не было кровати, там не было где-то подойти, чтобы попить воды. В этом месте, лишенный всяких благ, находился Иисус Христос. Находился Тот, Который вообще не должен никогда был быть лишенным всех этих благ и удобства жизни. Он находился один там. И вот когда он находился в этом одиночестве, к нему подходит сатана. Братья и сестры, ведь когда мы посмотрим на вот эту закономерность, Иисус Христос один и подходит сатана, ведь это мы заметим, что это является его тактикой. Буквально первой странице Библии, когда мы открываем Едемский сад, помните Ева, она... Наверное, может быть, она обычно ходила с Адамом, но в какое-то время она была сама. И именно в это время подходит к ней сатана и искушает ее, и она не слушается Господа, вкушает плод, что приводит к грехопадению. И когда вот мы, как христиане, читаем Слово Божие, когда мы узнаем о пути спасения, Господь призывает христиан всех объединяться. Для этого Он и создал на земле церковь, которая сказала, что врата ада не одолеют ее. Церковь – это собрание детей Божьих. Церковь – это то место, где мы можем кого-то поддержать. Церковь – это место, где мы можем получить поддержку от других братьев и сестер. И даже сегодня брат Руслан, он упоминал это чудесное место, которое записано в послании к евреям, где говорится: «Не оставляйте собрания вашего». Братья и сестры, 3 искушения, которые происходят в 3 местах – в пустыне, на горе, в Иерусалимском храме. 3 вида искушений – это искушение тела, искушение души и искушение Духа. Буквально с первых стихов мы узнаем, что Иисус Христос, находясь в этой пустыне, почувствовал голод. Знаете, это очень важная деталь. Это важная деталь тем, что она подчеркивает то, что Иисус Христос, в то время, как Он был Богом, Он в то же время был и полноценным человеком. Ему присущи были те же чувства, которые присущи нам, такие как голод, холод. Дальше, когда мы читаем Евангелие, мы тоже видим, что были времена, когда Иисус Христос мог от чего-то расстроиться, Он где-то мог рассердиться, Он где-то мог прослезиться. Он также испытывал страшную боль и мучение, когда висел на Голгофском кресте. Почувствовав голод, к Нему подходит искуситель. И первое искушение, которое мы читаем, это, как я уже сказал, искушение тела. Сатана подходит к Иисусу Христу, и он предлагает ему, чтобы в это время Иисус Христос послушал его, использовал свою божественную власть для того, чтобы утолить голод. Он ему говорит, и он предлагает для того, чтобы вот эти камни сделались хлебами. И, братья и сестры, когда мы смотрим, если вот так размышлять и просто взять именно, разобрать именно, если бы вдруг вот предположить, что это чудо произошло, ничего плохого ведь не было бы. Ведь мы дальше, когда читаем Евангелие, мы тоже читаем не раз Иисус Христос делал такое чудо, когда Он умножал хлеб, когда было 7 хлебов, а потом Он умножил и 5000 накормил. И как бы в этих чудесах они наоборот приносили благословение, и они приносили то, что именно вот эту славу Иисусу Христу, они прославляли Его, и оно приносило благо людям, которые, слушая проповеди Иисуса Христа, когда они не уходили просто изнеможенные, голодные, но они были насыщены Господом. После насыщения ихней души, они также были насыщены, ихняя плоть была насыщена. Но в этом случае мы видим, что искуситель, враг, он подходит к Иисусу Христу, и он как бы говорит ему, что если ты хочешь, чтобы люди последовали за тобой, примени свои чудеса для того, чтобы дать им материальное благо, для того, чтобы, может быть, чем-то обогатить их, для того, чтобы насытить их. И здесь Иисус Христос на искушение сатаны отвечает такими словами. Это цитата из книги Второзакония, 7 глава, 3 стих. «Не одним хлебом живет человек, но каждым словом Божьим». Что означает, другими словами, человек никогда не будет довольствоваться только одними материальными благами. И когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о нашей цели, у нас церкви не следует следовать вот этим ложным целям обогащения и удовлетворения материальных или физических нужд. На сегодняшний день есть такие церквя, такие учения, которые преподают и учат о том, что ты давай начинай жертвовать для Бога, ты давай приноси в церковь деньги, и если чем больше ты принесешь, тем больше ты получишь, тебя Бог благословит, ты тоже будешь богатым человеком, только начни жертвовать, Господь долгу не останется. И это, знаете, уже оно получается, слушая такие речи, ты представляешь, что Бог вроде бы это уже не Бог, а это уже какая-то ксерокс, множительная машина, туда ложишь $100, а потом нажимаешь кнопочки, и у тебя уже выскакивают эти $100 купюры, и ты уже не знаешь дальше, что с ними делать. Братья и сестры, это не цель нашего Господа. Послушание Слову Божьему. Каждым Словом Божьим будет жить человек. Именно это является целью нашего Господа. Он хочет, чтобы мы были прежде всего послушны Ему. Он хочет, чтобы прежде всего мы заботились об удовлетворении наших духовных, душевных потребностей. Вот почему, начиная даже с самой первоапостольской церкви, наши первые братья и сестры, христиане, они шли на страдания. Они не отрекались от Иисуса Христа. Им предлагалось только отрекись, и у тебя будут опять тебя возвратят во прежний образ жизни, у тебя опять будут, ты избежишь физических наказаний, у тебя будут материальные привилегии. И даже буквально включая вот наше время, современное время, тоже есть много стран, много мест, где христиане сегодня терпят эти лишения, страдают. Но они знают. Они знают и помнят искушение Иисуса Христа и Его ответ. Каждым Словом Божьим будет жить человек. Второе искушение Иисуса Христа – это было искушение души. Дьявол возносит его на высокую гору и предлагает ему царство мира. Братья и сестры, следует заметить, что дьявол предлагает ему лишь царство мира, не сам мир. Вся эта земля, все то, что было сотворено Небесным Отцом, никогда не принадлежало, не принадлежит и не будет принадлежать дьяволу. Ему принадлежат только лишь царство этого мира. И вот почему, когда начинаешь вникать в истории различных, знаете, древних языческих народностей, просто нельзя не прийти в ужас. Приходишь в ужас от того, по каким правилам, по каким обычаям они жили. Это абсолютно варварские и непостижимые человеческому разуму и гуманности уму. Вот какие события, какие они человеческие жертвы приносили, как они друг друга унижали. Какая была несправедливость. И это все почему? Потому что ихним Господом, ихним князем в то время был сатана, этот обманщик. Цель Бога мы читаем в книге Откровения, 11 глава, 15 стих. «Чтобы царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа». Но это никак не может произойти путем преклонения перед дьяволом. Дьявол пытался обмануть Иисуса Христа, он пытался склонить его перед собой, и он говорит: «Поклонись, и все это будет своим». И Господь наш Иисус Христос, он по праву станет князем даже всех царств на этой земле, всех царств всей вселенной. Но это он сделает не путем преклонения, не путем компромисса перед грехом. Современный мир сейчас настолько смешан, и невозможно сегодня порой даже отличить праведного от неправедного. Если говорить, может быть, как бы вот можно образно сказать языком красок, то сегодня наш мир – это серый мир, потому что в нем нет вот этих черных и белых оттенков. Все смешано. Дьявол пытается смешать и сказать: «Ну, это хорошо, а может быть, это не совсем хорошо, оно может быть... А что это плохо? Оно может быть не совсем быть плохо, если ты с этой стороны посмотришь». Христос на искушение дьявола отвечает: «Поклоняйся Господу Богу твоему и служи Ему одному». Человеку, нам, христианам, следует поклоняться только одному Господу, даже если это стоит нам каких-то лишений и чего-то мы будем лишаться или нужно будет отречься от каких-то благ земных. Третье искушение – искушение духа. Следующий сатана берет Иисуса Христа, и он поднимает его на крыло храма Иерусалимского, и он говорит: «Вот ты сбросься». Ты сбросься вниз, и ты сделай вот это чудо, чтобы люди увидели, чтобы многие люди, они в этом восторге ахнули, они были в восторге от тебя, и тогда ты сразу станешь известен. И может быть, как бы говоря этим, может быть, тебе даже получится избежать Голгофы. Только дьявол, только сатана, он может предложить вот такой легкий путь сенсаций. Только он использует вот такие фальшивые методы для того, чтобы показать какие-то, знаете, неубедительные или несомнительные чудеса, устроить какое-нибудь восхитительное шоу, чтобы обмануть человека. Это путь, каким добиваются успеха и признания люди этого мира, которые находятся под рабством сатаны. Но истинный ли это путь? Это ли путь Божий? Богу нет необходимости, Ему нет необходимости в том, чтобы доказывать людям, что я действительно Бог удивительный, я действительно Бог, который может творить невероятные чудеса. Он является этим Богом. Он является тем Богом уже, который вообще сотворил всю вселенную, который сотворил всех нас. Когда мы говорим о вот этом пути чудес, пути каких-то сверхъестественных явлений, мне также в это же время приходит на память большая толпа людей. Многие из них были свидетелями как минимум одного или, может быть, большего количества чудес, которые совершил Иисус Христос. Но почему-то те чудеса их не впечатляли. И они в страшном неистовстве кричали: «Распни его!». Тех людей, которые стояли где-то 2000 лет назад перед Пилатом, во власти, как бы можно сказать, при больших условиях, во власти которых находилась жизнь и смерть Иисуса Христа, кричали: «Распни его!». Их больше не удивляли исцеленные, прокаженные люди. Им, может быть, уже не было дела для тех людей, которые были исцелены Христом из паралича. Для них не было убедительным видеть людей, освобожденных от власти демонов. Даже те, которые были воскрешены из мертвых, это тоже как-то уже не было убедительно для них. Братья и сестры, это были они. Но мы сегодня живем в наше время, и, может быть, какое-то чудо, которое мы увидим, может быть, какое-то удивительное явление, оно впечатляет нас на какое-то время. Но проходит время, все это как-то стирается в нашей памяти, и оно уже звучит, и мы об этом слышим, и оно уже не совсем убедительно для нас. Путем удивления народа также шли лжемессии, которые являлись до Иисуса Христа. Вот так один из них, которого звали Февда, вывел народ из города и обещал им, что по его слову расступятся реки Иордана. Но, конечно же, этого не произошло. Один из известных египетских обманщиков, о котором можно, даже есть записано в Деяниях апостолов, в 21 главе упоминается о нем, и там говорится, что, и там не говорит об этом, но есть свидетельство, которое говорит о нем, что он обещал, что от одного его слова могут пасть стены Иерусалима. И многие из тех чудес, которые люди утверждают, что они могут сделать, на самом деле это просто иллюзия, это просто обман. И это тем, чем занимается враг душ человеческих. Три искушения, три попытки дьявола направить Иисуса Христа на свой путь. Конечные цели, если мы посмотрим всего того, что предлагал дьявол, оно как бы не является безгрешным. Он не предлагал Иисусу Христу делать какого-то сознательного греха. Но все это шло вразрез Словом Божьим. И заметим, братья и сестры, что во всех этих трех случаях противник искусно использует религиозный язык. Заметим, что сатана даже цитирует Слово Божие. Он берет там из книги Псалмов и буквально до каждой буквы, до каждого слова он очень точно цитирует это место. И если не бодрствуя, если не уповая на милость Божию, то когда дьявол подходит к нам с различными такими наподобие искушениями, очень большая опасность, что можно упасть. И знаете, часто, когда дьявол подходит к нам, он не подходит к нам и говорит нам что-то делать такое, что вообще для нас это, ну, является неестественным. Скажем, вот я, если я могу рассказывать стихотворение, он может подойти ко мне и искусить меня в этой области. Если я, скажем, могу петь, он может подойти и обольщать меня, искушать меня именно в пении. Если я могу говорить слово, обращаться к церкви, дьявол может также подходить и через это также обольщать и искушать. То есть, братья и сестры, нам нужно быть очень внимательным. И нам не нужно как бы думать, что ну, Христос это был такой великий человек, то есть это был такой великий Бог, от Него зависела судьба всей Вселенной. Вот на Него дьявол обращал внимание, Его Он искушал. А я просто прихожу в церковь, я где-то там, может быть, на лавочке сижу, может, немного где-то там участвую в служении. Я не такой замечен в церкви, то есть дьявол, наверное, меня оставит. Нет, братья и сестры. Дьявол не оставляет любого, тем более христианина. Иисус Христос, Он был искушен. Он находился в теле, подобно нашему телу. Он может понять наши все чувства, которые мы испытываем. И сегодня этот Искупитель Иисус Христос, Он стоит перед Своим Небесным Отцом, и Он вступается за нас, кровью Своей пролитой за нас. Несмотря на всю высоту и недосягаемость святости Божией, несмотря на то, что наш Искупитель Иисус Христос, Он безгрешный, Он опускается для того, чтобы поднять нас, порой раздавленных под тяжестью искушений. Слово Божие останавливает нас и предупреждает говорить, будьте бдительны. В первом послании Петра, 5 глава, 8 и 9 стих. Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рыкающий лев в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу. То есть, братья и сестры, нам не следует просто сдаваться. Ну да, я не Иисус Христос, я не Бог. Я не могу противостоять искушениям. Пускай что произойдет, то произойдет, уповая на милость Божию, а там как будет дальше. Нет, на нас тоже возложена ответственность. Господь тоже наделяет нас силой, стойкостью для того, чтобы противостоять дьяволу и его искушениям. Братья и сестры, пускай все это послужит нам ободрением, чтобы мы следовали нашему Господу, чтобы мы брали из Него пример, как нам нужно вести себя в духовной борьбе. Ведь сила у нас есть, сила от Господа. Побеждать самим, также поддерживать брата или сестру, который находится рядом со мной. Тех, кто также находится под давлением сатаны, который сегодня очень активен, чтобы испугать и разочаровать, и оставить без надежды каждого, мы можем подать руку помощи и поддержать. Сегодня нас преодолевают различные искушения. Я хотел бы также поделиться, заканчивая свою проповедь, одним хорошим примером, который я буквально услышал вчера. Я разговаривал с одним из своих друзей, который живет на Украине. Он в том городе живет, где я раньше жил, в Кировограде, и ну, знаете, какая тема, о чем можно поговорить? Ну, это, конечно же, ну что, ты уже там ходил на Майдан, там, как мы знаем, что в каждом городе выходят люди на площади, протестуют. И он говорит, еще нет. Ну, и знаете, ну как, на этом мои шутки закончились. Он христианин, он верующий. И для меня как-то было удивительно, ну как, неужели и он сейчас возьмет там какую-то палку и пойдет и будет там кричать и добиваться каких-то прав. Тем более, кроме того, что по стечению трагических обстоятельств его жизни, он сейчас прикован к инвалидной коляске. И ну, мне думаю, ну, Андрей, ну ты же, ну, как это думалось, ну ты же вот такой несчастный, ну куда тебе еще там идти митинговать? И он рассказал, почему он так сказал. Он недавно разговаривал с одним из своих друзей, которые живут в Ровно. В Ровно там уже, не знаю, наверное, неделю назад, уже там весь этот Майдан произошел и уже закончился, уже там тихо и спокойно. И что в одной из ровенских церквей молодежь решила тоже пойти поучаствовать в этом Майдане, только совсем по-другому. Они взяли столик, поставили туда чай, кофе, разложили Евангелие, и там много людей собирается. Туда много людей приходят, которые, знаете, они никуда не спешат. Они пришли для того, чтобы свергнуть власть, и они собираются там оставаться очень долго. Поэтому у них время есть. И вот эти братья и сестры из церкви Ровно, Они таким образом решили евангелизировать этих людей. У них есть время для того, чтобы остановиться, с кем-то побеседовать, кому-то сказать о Боге, кому-то подарить Евангелие, чтобы, может быть, кто-то его еще откроет. Кто-то, может, тот, кто пришел туда с какими-то радикальными мыслями, идеями, ну, может быть, он изменится. Поэтому, братья и сестры, смотря на вот этот пример, у христиан, которые живут на Украине, может быть, у некоторых тоже может появиться вот такое искушение. Может, и мне стоит пойти и, знаете, стать за хорошее дело, за доброе дело, поддержать, все-таки высказать, что, ну, люди должны лучше жить, должна быть какая-то справедливость. Но если не пободрствовать, может, надо допустить очень большую ошибку. Но самое лучшее – остаться вне всех вот этого накала и того, чтобы становиться на сторону одних, других, защищать кого-то одну сторону или другую. Можно прийти со Словом Божьим. И можно этому миру, который разочарован в политиках, который разочарован в жизни, им указать на Иисуса Христа, который по-настоящему является тот, кто может принести полноту жизни, который может одарить человека смыслом жизни. Братья и сестры, встречая искушения в нашей жизни, будем помнить, у нас есть помощь от того, кто сильнее всякой власти, который страдал, который был искушен и победил ад и смерть. Это наш Господь Иисус Христос. Ему слава, честь, хвала, величие и поклонение. Аминь. Помолимся.